фестиваля «Нашествие» в Тверской области. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Сегодня 22 июня. 70 лет назад нацистская Германия совершила нападение на Советский Союз. Началась война, которая получила название «Великой Отечественной». В России сегодня проходят мемориальные мероприятия. Российские чиновники самых разных рангов прославляют подвиг ветеранов и в очередной раз говорят о необходимости окружить их теплом и вниманием. В то же время, по мнению экспертов, около 50% участников войны влачат в России жалкое существование, рассказывает Любовь Чижова.
В ночь на 22 июня в Москве на Болотной площади и в Александровском саду началась вахта памяти с возложением цветов к памятнику неизвестному солдату и вечному огню. На Поклонной горе в среду проходит встреча реквием «Вспомним всех поименно». Подобное мероприятие проходит в большинстве российских городов. Сегодня в Ростове-на-Дону перезахоронили останки советских солдат. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Бакунин.
Кумжинская роща на окраине Ростова-на-Дону с подобающими почестями перезахоронили останки 70 советских воинов, которые защищали город в 1941-43 годах. Из 70 удалось узнать имена лишь 7 погибших. По словам руководителя ростовского поискового объединения «МИУСФРОНТ» Андрея Кудрякова, родственников этих солдат найти, к сожалению, не удалось. А их имена поисковики узнали благодаря личным вещам, которые были обнаружены вместе с ними. Это подписанные котелки, ложки, нательные медальоны. У одного воина была даже медаль за отвагу. Весной следующего года на этом месте планируется установить памятник студентам и курсантам, погибшим в боях за Ростов. На фронт ушли почти 670 тысяч жителей Ростовской области. Домой вернулась лишь половина из них. Олег Бакунин для «Радио Свобода». Ростов-на-Дону.
В Санкт-Петербурге активисты молодежного яблока зажгли 1418 свечей у блокадной полыньи, где во время блокады ленинградцы черпали воду. Акция началась в 4 часа утра и продлилась около 2 часов. О том, как 22 июня вспоминали погибших жителей города, рассказала председатель общества жителей блокадного Ленинграда Ирина Скрипачева.
Мы поклонились всем тем, кому не выпало счастья пережить те героические и трагические дни и годы города-фронта Великого Ленинграда. И в то же время тем, кого не стало и после блокады с нами. И сейчас наш маховик набирает уже обороты. Иногда страшно брать телефонную трубку, придут постоянно сообщения о прощании с кем-то, потому что средний возраст тех, кто пережил блокаду, уже к 80, сами понимаете. Мы шли поклониться всем тем, кого сегодня нет с нами.
Говорила жительница блокадного Ленинграда Ирина Скрипачева. Накануне 70-летия начала Великой Отечественной войны председатель правления Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил, член Центрального совета Министерства обороны России по делам ветеранов полковник Юрий Букреев заявил, что около половины участников Великой Отечественной войны из оставшихся 400 тысяч человек влачат жалкое существование. Как они были отданы на откуп своих родных и близких, сердобольных людей, так все и осталось, заявил Юрий Букреев, которого цитирует агентство «Интерфакс». Вчерашние победители фашизма сейчас оставлены на произвол судьбы. Это большая трагедия. Старики, конечно, обижены, заключил полковник Юрий Букреев. О том, почему это происходит в России, рассуждает политолог Владимир Прибыловский.
Социальная политика по отношению к ветеранам войны – это чистая демагогия и нежелание поступиться даже какими-то минимальными средствами для того, чтобы улучшить их положение. Вообще-то при том потоке нефти долларов, который льется на страну уже 12 лет, даже в качестве социального подкупа власть не сильно обращает внимание на ветеранов, потому что их осталось немного, и электоральной силой они не являются. Вернее, даже не электоральной, а просто вот силой, которая может власть поддержать. И поэтому ограничиваются только словами, и какими-то так, совсем минимальными жестами. Все проблемы ветеранов, их осталось так мало, можно было бы решить за месяц-два.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
Накануне 70-летия начала войны служба внешней разведки рассекретила архивные документы с информацией о планах нападения Германии на Советский Союз. Как свидетельствует составитель сборника под заголовком «Агрессия», СССР знал о готовящейся войне. Почему же возник тезис о внезапности нападения Германии, рассказывает Динара Седдикова.
В преддверии 70-й годовщины начала Великой Отечественной войны разведка снимает гриф «Секретно» с предвоенных документов. Автор сборника, генерал-майор в отставке Лев Сацков, в максимально сжатые сроки собрал и представил в своей книге больше 200 аналитических записок, расшифрованных депеш и телеграмм, которые отсылали советские агенты в Кремль с 1939 по 1941 год.
Это те документы, которые добывала внешняя разведка. Этот сборник открывает закулисью европейской политики. Что война будет, знали все.
Почти каждая депеша от советских разведчиков доказывает, Иосифу Сталину не раз сообщали о том, что Германия готовится к войне. Он знал даже примерные даты планируемого нападения. К примеру, среди почти 30 свидетельствующих об этом документов опубликовано сообщение из Рима. Посол Италии в Германии передал Муссолини, что нападение на СССР начнется в промежуток с 20 по 22 июня. Несмотря на кризис, службы разведки, спровоцированные жесточайшими репрессиями 1937 года, те несколько работающих за границей агентов предоставили Сталину всю возможную информацию. Основных же источников у СССР было всего два. Об этом рассказал офицер внешней разведки в отставке Лев Сацков.
Ну, вообще говоря, лучше всего иметь агентом начальника генштаба, да? Тогда будете все знать. Но таких фокусов не бывает. Но были два человека. Один из офицер главного штаба ВВС и другой из аппарата Геринга, которые сработали, потому что через них проходили соответствующие документы, и они были в курсе дела. 17 июня начальник внешней разведки у Сталина докладывает ему информацию. Произведено назначение начальников военно-хозяйственных управлений будущих округов оккупированной территории СССР.
Почему же тогда сам Сталин заявлял о неожиданном нападении агрессора? Пытался ли он таким образом скрыть свою ошибку, неготовность к войне? Историк Николай Сванидзе.
Внезапное нападение Германии – это абсолютно пиаровская формулировка, которая должна была объяснить советским людям причины неготовности нашей армии. Уже очень давно ни одна армия заранее не предупреждает, что она атакует другую армию, другую страну. Конечно, Сталин знал, но он просто отметал их. Он боялся провоцировать Гитлера, то есть, иначе говоря, он боялся Гитлера, и поэтому всячески ему показывал, что он этим предупреждением не верит. Сталин, человек, который подозревал всех на свете, включая своих ближайших родственников, он верил только одному человеку, Гитлеру, потому что он его боялся, и потому что он был ему внутренне, конечно, душеродственным персонажем. Приготовиться не пытался, потому что он считал, что всякие приготовления к войне, сам известный Гитлер, таким образом спровоцируют.
Материалы агентов, приходившие в Кремль из заграничных резидентур, публикуются в России впервые. Сняв гриф «Секретно» с большой части предвоенного архива, служба внешней разведки не собирается оглашать имена тех сотрудников, которые добывали эту ценную информацию. Но к 70-летию победы в Великой Отечественной войне Федеральное архивное агентство планирует создать базу данных, которая предоставит пользователям полный доступ к военным документам. Этот вопрос уже согласован с Министерством обороны, и предположительно в архиве будет около 11 миллионов дел. Динара Седдикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Дагестана вынес приговор по делу о теракте в Кизляре в марте прошлого года, в результате которого погибли 12 человек. Двое подсудимых осуждены на пожизненное заключение, третий на 24 года колонии. В Карелии сегодня начался трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе, число жертв которой достигло сегодня 45. В Кизлярском районе Дагестана продолжается спецоперация против боевиков. 70 лет назад началась Великая Отечественная война. В России, а также на Украине и в Беларуси сегодня день памяти и скорби. Министерство юстиции России отказалось зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня вас ждет июньское кинообозрение «Меланхолия», «Нью-Йорк в московском гараже», «Польский фестиваль в Гдыне», «Ян Швангмайер о психоанализе». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Карелии сегодня начался трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы, произошедшей накануне под Петрозаводском. Продолжается расследование причин крушения самолета, число жертв которого сегодня достигло 45. В больнице умер один из раненых, рассказывает работающий в Карелии журналист Александр Фукс.
10-летний мальчик, находящийся в детской республиканской больнице Петрозаводска в очень тяжелом состоянии, практически не приходя в сознание, скончался. Как сказал сейчас министр здравоохранения Карелии, у него были травмы, несовместимые с жизнью. Очень большая потеря крови и сильная черепно-мозговая травма, повреждение сосудов, переломы. В общем, спасти его не удалось.
А что известно о других раненых, которые выжили после этой авиакатастрофы?
Из 8 человек 5 эвакуированы в Москву, находятся там в клиниках. Они все были в тяжелом состоянии, но были транспортабельны во всяком случае. И есть надежда, что их смогут спасти. Двое оставшихся в Петрозаводске находятся, как говорят, в стабильном и тяжелом состоянии. Ну, мужчина в более тяжелом, и женщина, видимо, не в таком тяжелом, как он. Но я еще хотел сказать, что детей на борту, сначала была информация о 8 детях, оказалось на самом деле 4. И в том числе сестра этого умершего мальчика, ей не 14 лет, а 27. Уже 79 прилетело родственников погибших на опознание. И вот отец погибшего мальчика прилетит из Южно-Сахалинска к вечеру сегодня.
Что-нибудь известно новое о расследовании обстоятельств авиакатастрофы?
Расследование, вот как вчера были выдвинуты вот эти три версии, или погодные условия, или вина пилота, или проблемы с аэропортом, так, видимо, теперь до конца расследования никакой определенности не будет.
Появились ли какие-то новые данные о том, действительно ли не работали огни на посадочной полосе в аэропорте во время авиакатастрофы?
Требуется сейчас решить, что было причиной, что следствие. По одной версии причина падения могла быть в том, что не горели огни. По второй версии огни погасли именно потому, что самолет в условиях тумана врезался в линию электропередач. И уже из-за этого вырубило свет, но это никак не повлияло на его дальнейшую судьбу. Он уже был обречен в этот момент.
То есть то, что огни не горели в момент катастрофы, это подтверждено?
Вроде не оспаривается, что они на какое-то время отключились. Основная версия, что отключились они именно из-за того, что самолет разрушил электропередачу, но через несколько мгновений включился запасной генератор. Это сейчас и расследуется.
Сегодня в Карелии начался трехдневный траур. Как-то это заметно в республике?
В общем, незаметно. Еще накануне, под впечатлением трагедии, директора некоторых ночных заведений говорили, что может быть не работать в эти дни, но вроде все работают, и отменен концерт музыки «Битлз» в филармонии, который должен был состояться в пятницу. Ну и кроме того, уже известно, что будет отменен День города традиционный, который должен был быть в последние выходные июня.
Это был работающий в Карелии журналист Александр Фукс. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о международных новостях. Парламент Греции небольшим большинством голосов во вторник вечером выразил доверие новому составу правительства во главе с Георгиосом Папандреу, которому предстоит осуществить план выхода страны из долгового кризиса. От действий греческого правительства во многом будет зависеть финансовая стабильность в Европе и во всем мире. Этой теме посвящают свои публикации европейские и американские газеты. Обзор прессы подготовил сегодня Андрей Шароградский.
После того, как новому кабинету министров было выражено доверие, на будущей неделе греческий парламент должен провести голосование по правительственному плану сокращения бюджетных расходов и проведения налоговых реформ. Меры жесткой экономии и условия получения Греции многомиллиардной помощи от Евросоюза и МВФ для преодоления острого долгового кризиса. Премьер-министр Георгиос Папандреу, выступая перед депутатами, заявил, что принятие этих мер необходимо.
Меры жесткой экономии – это единственная возможность выйти из этого кризиса. Если мы будем колебаться, испугаемся этих мер и упустим этот шанс посередине трудного пути, то история нас строго осудит.
Поименное голосование о доверии правительству проходило в крайне напряженной атмосфере, отмечает британская «Гардиан». Собравшиеся у здания парламента демонстранты во время обсуждения обязательств, которые берет на себя новый кабинет министров, скандировали: «Мы голосуем против доверия». «Мы очень серьезно относимся к демократии в этой стране», — говорит Иоанна де Луди, одна из тысяч манифестантов. «Мы будем протестовать до посинения, потому что не мы виноваты в долге, который так вырос. Возлагать всю тяжесть этого огромного долга на простых людей с маленькой зарплатой совершенно несправедливо, ведь еще совсем недавно мы даже не знали о существовании этой проблемы, потому что ни один из политиков о ней не говорил». Речь идет о достоинстве нации, заявляет другой манифестант Кали Кириакопулу. «Каждую неделю мы слышим о новых сокращениях, и нет никакой гарантии, что они вытянут Грецию из долговой ямы. Теперь они хотят все приватизировать, продать наше национальное богатство, наши памятники, наши острова, нашу землю, чтобы решить эту проблему. Какая страна согласится на такое?» «Гардиан» цитирует ключевую фигуру в нынешнем финансовом кризисе — федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель, чья страна владеет значительной частью греческого долга. По ее словам, ответственность за долг должны нести не только налогоплательщики, но и частные банки. Эти три компонента – задачи, которые должна решать Греция, европейская солидарность и добровольное участие банков, и есть решение проблемы, заявила Меркель. Авторы публикации в газете «Гардиан», корреспонденты издания в Брюсселе и Афинах – Ян Трейнер и Хелен Смит. Лидер греческой оппозиции Антонис Самарас по-прежнему настаивает, что принятие предлагаемого правительством плана будет большой ошибкой.
«Препина каталав молли».
«Мы все должны осознать, что программа не работала и не будет работать, потому что это неправильная по сути своей программа. Не потому что она осуществлялась неправильно. Конечно, были ошибки и недочеты в ее осуществлении. Это просто неправильный рецепт, а не неправильное его воплощение». Греки снимают деньги со своих личных счетов и покупают золото, опасаясь государственного дефолта и разорения местных банков. Об этом пишет газета Financial Times. Томас, специалист по компьютерам, один из тех, кто обменял зарплату на золотые монеты. «Я храню их дома точно так же, как делала моя бабушка во время Второй мировой войны», — говорит он в интервью Financial Times. В первом квартале этого года, по данным газеты, греки ежемесячно снимали со своих счетов от 1,5 до 2 миллиардов евро. За весь прошлый год были сняты 30 миллиардов, это более 12% всех личных накоплений. Также в прошлом году около 8 миллиардов евро были переведены в банки Кипра. Однако этот поток быстро иссяк, когда выяснилось, что благополучие этих банков во многом зависит от ситуации в самой Греции. Менеджер супермаркета «Андреас» перевел свои деньги в Мюнхен. «Швейцарские банки проявляют интерес только если у вас есть несколько сотен тысяч долларов», — сказал он в интервью корреспонденту газеты Financial Times в Афинах Керину Хоупу. Насколько греческий кризис может повлиять на американские банки? Этот вопрос ставится в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс». Банки в Америке не являются крупными кредиторами Греции, но они крупные игроки на рынке финансовых деривативов. А это означает, что в случае дефолта Греции им придется приходить на помощь оказавшимся в трудном положении банкам Европы. Несмотря на то, что с начала глобального финансового кризиса прошло уже 3 года, операции с деривативами по-прежнему не отрегулированы. Реформа финансовой системы, предполагающая большую прозрачность подобных операций, до сих пор не введена в действие. Долговой кризис в Греции – это еще одно напоминание о том, как мало что-то изменилось после глобального финансового кризиса и как много нужно сделать, чтобы избежать его повторения в Америке и во всем мире, делают вывод авторы редакционной статьи в газете «Нью-Йорк Таймс».
Обзор западной прессы сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский, а мы возвращаемся к российским темам. Рок-фестиваль «Нашествие», проведение которого столкнулось с неожиданными проблемами, все-таки состоится в Тверской области, где и планировали его организаторы. Исполняющий обязанности губернатора Андрей Шевелев принял решение не отменять мероприятие и пойти навстречу оргкомитету. Ранее чиновник настаивал на том, что в связи с эпидемией в регионе африканской чумы свиней фестиваль, проводимый на открытом открытом воздухе необходимо запретить. При этом на массовые мероприятия прокремлевской молодежи из движения «Наше» на озере Селигер этот запрет не распространялся. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
10-й юбилейный рок-фестиваль «Нашествие» пройдет с 8 по 10 июля, как и планировали его организаторы, в поселке Большое Завидово Тверской области. Судьба крупнейшего опен-эйра России была под вопросом после того, как исполняющий обязанности губернатора Андрей Шевелев в начале недели направил организаторам письмо. Чиновник запретил проведение фестиваля на территории Тверской области, объяснив такое решение карантином в регионе из-за вспышки африканской чумы свиней. Организаторы на письмо сразу ответили, заявив, что произошло не до понимания. Действительно, в понедельник и вторник в администрации Тверской области на разном уровне проходили совещания по возникшей проблеме с африканской чумой свиней, в ходе которых у временно исполняющего обязанности губернатора не было полной информации по фестивалю нашествия. Но сегодня до него донесли полную информацию после того, как получили наше письмо, сказал пресс-секретарь фестиваля Юрий Донцов. В письме оргкомитет гарантировал выполнение всех возможных предписаний Россельхознадзора, которые касаются санитарной обработки, изъятие из продажи определенного перечня продуктов питания. Таким образом, все же удалось договориться с местными властями, и нашествие состоится. По мнению одного из организаторов фестиваля Дмитрия Гройсмана, никакого отношения к карантину и вспышке африканской чумы этот скандал не имеет.
Почему трехдневный фестиваль 8, 9, 10 июля нужно отменять, а Селигер, который идет целый месяц с 1 июля до 2 августа, даже не обсуждается? Если бы это было бы так серьезно, я думаю, ну, в первую очередь бы позаботились бы о проправительственных людях. У нас стоит все подписано с предыдущим легитимным губернатором Дмитрием Велением. Просто вдруг ни с того ни с сего вводится чрезвычайное положение, и на основании этого чрезвычайного положения он считает невозможным проведение. Он не говорит, что он запрещает. Он считает, что невозможно. И распускает всю созданную инициативную группу, которая существовала при администрации Тверской области. Другой разговор, что мне кажется, что это надуманные все проблемы. Человек просто занимается собственным самопиаром. Он только заступил на должность исполняющего обязанности. И первое, что он делает, он закрывает культурно-массовое мероприятие.
Организаторы нашествия призывают его гостей, которые начали покупать билеты на опен-эйр еще с декабря прошлого года, не беспокоиться. С уверенностью в 100% можно говорить, что русский рок в поселке Большое Завидово звучать будет. 24 июня оргкомитет и тверские чиновники намерены заключить дополнительное соглашение. В нем будут отражены дополнительные обязательства организаторов по обеспечению всех необходимых мероприятий для недопущения распространения вируса африканской чумы свиней, написано в сообщении оргкомитета фестиваля. Примечательно, что в июле в Тверской области пройдет еще одно массовое мероприятие, в котором принимает участие более 20 тысяч человек. Ежегодный форум молодежного движения «Наши» «Селигер-2011». Однако в администрации области разговоров о запрете на проведение форума прокремлевской молодежи не начинали. Ситуацию комментирует один из создателей нашествия, журналист и радиоведущий Михаил Козырев.
Я думаю, что можно было бы привлечь, я не знаю, какую-нибудь там казуистическую пандемию у тараканов в Тверской области еще круче, чем африканский грипп у свиней, чтобы прикрыть главное приключение лето, которое уже, слава богу, там фактически 10 лет является прям аттракционом и абсолютно феерическим действом для такого количества молодых людей в стране. Атака сейчас направлена именно на, в общем, фестиваль абсолютного свободомыслия. Селигер, в свою очередь, это, давайте называть вещи своими именами, это чмошное, подоночное действие. И поэтому то, что новопришедшая власть в данном регионе решила расправиться таким образом с событиями, которые происходят у них на территории, это лишний раз свидетельствует только об одном, о том, какая власть пришла. Я уверен, что реально подноготные течения, которые там существуют, не имеют никакого отношения ни к свиньям, ни к тараканам, ни к рок-музыкантам.
Рок-фестиваль «Нашествие» проходит в Тверской области с 99 года. В этом году он празднует 10-летний юбилей, и предполагается, что его посетят более 150 тысяч зрителей. В свою очередь, тверские власти заявляют, что в области сложилась тяжелая ситуация в связи с африканской чумой свиней. Карантин с 16 июня введен в ряде регионов. Непосредственно опасности для человека вирус не представляет, но люди могут быть его переносчиками, что стало причиной шума вокруг проведения фестиваля «Нашествие». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Дагестана вынес приговор по делу о теракте в Кизляре в марте прошлого года, в результате которого погибли 12 человек. Двое подсудимых осуждены на пожизненное заключение, третий на 24 года колонии. В Карелии сегодня начался трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе под Петрозаводским. Сегодня число жертв крушения достигло 45, умер один из раненых. 70 лет назад началась Великая Отечественная война в России, а также на Украине и в Беларуси отмечается День памяти и скорби. Министерство юстиции России отказалось зарегистрировать оппозиционную партию Народной свободы. Мосгорсуд вернул адвокатам надзорную жалобу на второй приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Совет Федерации утвердил Юрия Чайкова в должности генерального прокурора России. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Сегодня в эфире главная тема – это 70-летие начала Великой Отечественной войны. Множество материалов с разных сторон, говорящих об этой теме. Подозреваю, нечто подобное на сайте.
Да, Валентин, конечно. И как раз один из таких материалов я хотела представить. Это интервью с историком Борисом Ковалевым о малоизвестных страницах немецко-фашистской оккупации. Историк Борис Ковалев только что выпустил книгу. Он профессор Новгородского государственного университета, и его книга называется «Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации». Это довольно любопытное интервью, в котором автор излагает свою точку зрения на события 70-летней давности и приводит некоторые исторические документы, которые еще не стали таким общеупотребимым знанием, я бы сказала. Я думаю, что все те, кого интересует история Великой Отечественной, найдут для себя здесь много интересного. И мне бы хотелось сказать еще о нескольких интервью, которые появились сегодня на главной странице сайта «Радио Свободы». Это, прежде всего, интервью Елены Власенко с актером Евгением Мироновым. Оно называется «Постсоветская Россия. Это безвременье». Это интервью продолжение нашего сериала, в котором уже много серий, надо сказать. Этот сериал посвящен взаимоотношениям современных российских художников с современной российской, прежде всего, историей и политикой. Почему художники в России не так часто обращаются к острым политическим темам? Вот этот разговор продолжает Евгений Миронов. Кроме того, есть еще интервью и тоже продолжение нашей дискуссии, которая уже длится некоторое время на сайте «Радио Свобода». И эта дискуссия проходит под условным слоганом «Валить или не валить из России», потому что именно в этих выражениях обсуждают проблему новой волны иммиграции в интернете. Так вот, сегодня в этой серии выступает известный израильский демограф Марк Тольц, и он приводит, на самом деле, удивительную цифру, о которой, насколько я понимаю, в российских средствах массовой информации никто не писал, никто ее не приводил. Оказывается, что рост иммиграции в Израиль за последние полгода резко вырос на 18%. Это довольно существенная цифра, учитывая, что никакого экономического кризиса в России не происходит, и, стало быть, иммиграция отнюдь не колбасная. Всех, кого интересуют проблемы, связанные с новой волной иммиграции в России, пожалуйста, интервью с Марком Тольцем.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». В столице Северной Ирландии, Белфасте, две ночи подряд продолжались массовые столкновения католиков и протестантов. Пытающиеся остановить беспорядки полицию забрасывали петардами и камнями. Было применено огнестрельное оружие, есть раненые. Это самые серьезные беспорядки в Ульстере за последние десятилетия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В ночь на вторник несколько сотен человек в масках проникли в католический район Белфаста Шорт-Стрэнд и устроили там погром, закидывая дома бутылками с зажигательной смесью. По сообщению полиции, это были члены протестантской подпольной террористической организации «Добровольческие силы Ольстера», заявившие 5 лет назад о прекращении вооруженной борьбы. Местные католики оказали пришельцам сопротивление. Начались массовые беспорядки, в которых по первоначальному сообщению полиции приняли участие до 700 человек. Сейчас сообщается, что в беспорядках участвует от 350 до 400 человек. Кроме петард, бензиновых бомб и камней, с обеих сторон применяется огнестрельное оружие. 2 человека получили огнестрельные ранения и госпитализированы. Для разгона беснующейся толпы полиция применяет пластиковые пули, подготовленные водометы. Участвующие в беспорядках лоялисты и республиканцы нападают на полицейских, закидывают камнями и обстреливают полицейские машины. Ранение в ногу получил один из находившихся на месте столкновения фотографов. Очевидец случившегося, фоторепортер, рассказал BBC.
Я оглянулся и увидел, что кто-то у стены выстрелил 5 или 6 раз. Затем мой коллега вдруг закричал: «Я ранен! Я ранен!» Я взглянул на него и сначала не понял, в чем дело, не сразу сообразил, что в него попала пуля. Потом заметил, что на его брюках расползается кровавое пятно. Он был ранен в ногу. Я только что получил от него СМС. Он пишет, что утром его прооперировали и что угрозы для жизни нет.
Район столкновения в Белфасте оцеплен полицией. Прилегающие к нему улицы перекрыты. В результате столкновений и вандализма причинен серьезный ущерб нескольким зданиям. После подписания в 1998 году мирного соглашения Страстной пятницы уровень насилия в Северной Ирландии значительно снизился. Вскоре Ирландская республиканская армия и добровольческие силы Ольстера объявили о разоружении и прекращении борьбы. Однако отколовшаяся от ИРА небольшая террористическая группировка «Подлинная ИРА» заявила о продолжении борьбы до воссоединения Ольстера с Ирландской республикой. Комментаторы связывают беспорядки с приближением даты парада оранжистов, членов оранжистского ордена, которые ежегодно отмечают годовщину победы протестантского короля Вильгельма Оранского над католической армией короля Якова II. Эти парады часто сопровождаются беспорядками и насилием. Очередной парад намечен на 12 июля. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере говорят о судебном прецеденте. Глава Росмолодежи, основатель движения «Наши» Василий Якименко проиграл дело по своему иску к журналисту Олегу Кашину. О ходе процесса рассказывает свидетель со стороны ответчика Илья Яшин.
«Нашист» подал на журналиста в суд после того, как тот оставил в блоге Александра Морозова комментарий, что не сомневается в якименковской версии своего прошлогоднего избиения и считает ее единственной. Главный «Нашист» решил, что придерживаться такой версии Кашин не имел права и потребовал через суд выплатить ему 500 000 рублей. Адвокаты объяснили, что так много денег «Нашист» хочет, потому что после высказанной Кашиным версии их клиент потратил много нервов и слез. Хитом заседания стал вопрос адвоката. «Господин Кашин, что вы подразумевали под словом «Якименко»?» Тут многие дали волю эмоциям и наперебой начали высказывать свою трактовку этого нелицеприятного слова. Судье даже пришлось призывать к порядку.
После вынесения вердикта Олег Кашин написал в своем блоге.
«Понятно, что при этом ничего особенного не случилось, и что покушение на меня до сих пор не расследовано, и скоро будет Селигер, и Кристина Потупчик напишет про меня новый пост, и все будет примерно так же продолжаться, как продолжалось. Но сегодня у меня праздник, а у Василия Якименко день большого провала. Я надеюсь, это не последний его провал и не последняя моя победа».
Пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик посетовала на тенденциозное освещение процесса агентством «Интерфакс».
Сегодня по итогам очередного судебного заседания агентство даже не удосужилось взять комментарий у обеих сторон. Для новости им хватило и мнения Кашина. Нашим адвокатам даже не позвонили. Что это? Круговая журналистская порука?
Крупнейшие международные организации стали на днях объектом критики для западных блогеров самых разных политических убеждений. В Европе за многими движениями евробюрократов и финансистов усматривают неуемную жажду обогащения. Стратегию европейской экономической политики в отношении Греции разоблачает в блогах Guardian Костас Лапавитсас, профессор экономики Лондонского университета.
Даже первокурснику было понятно, к чему приведет выполнение требований стабилизационного плана, предложенного Грецией в прошлом году. Последнее, что требуется банкроту, это займы под высокие проценты сокращения доходов. А ведь резкое сокращение государственных расходов на все и вся приводит к резкому сокращению доходной части бюджета. Нынешняя реакция на греческий кризис демонстрирует системные проблемы еврозоны. Греции дадут еще один крупный кредит, но она должна будет еще больше сократить государственные расходы, что опять приведет к сокращению рабочих мест и, соответственно, к сокращению доходов. Чем это в итоге кончится? Греция как была, так и будет государством-банкротом. В чем тогда смысл этого нового кредита? Ответ прост. Кредит помогает международным финансовым организациям и крупным банкам вывести капиталы из Греции. Волю Жана Клода Трише, главы Европейского Центробанка, должность, заметьте, невыборная, выполняет самый могущественный европейский политик Ангела Меркель. В 2015 году Греция останется таким же банкротом, как и сейчас, но все ее долговые обязательства будут находиться у государственных, а не у частных организаций, у Евросоюза, Европейского Центробанка и Международного валютного фонда. Когда случится неизбежный дефолт, пострадают не банки, а простые налогоплательщики по всей Европе.
Чисто экономический анализ Лапавитсаса дополняет возмущенная тирада известного британского евроскептика, блогера «Телеграф» Дэниела Ханнана.
Вот интересно, что имел в виду евробюрократ Ги Верховстад, предлагая Британии сократить расходы путем передачи своей внешней политики в ведение Евросоюза. Евросоюз способен только на обратное, он увеличивает любые расходы. Например, Херман Ван Ромпей и баронесса Эштон не так давно отправились на одну и ту же встречу в России на двух отдельных частных самолетах. Один самолет вылетел из Брюсселя через 4 часа после другого, и оба были, прямо скажем, не переполнены. Еврократы любят поучать публику на тему сокращения вредных выхлопов. Вероятно, им кажется, что их собственный вклад в охрану окружающей среды этими речами и исчерпывается. Примерно так же они относятся и к финансам. Сокращение расходов могут касаться дворников в ирландском Слайго или школьных учителей на Корфу, но никак не членов Еврокомиссии.
Если Евросоюз вызывает злобу и праведный гнев, то современное состояние ООН заставляет блогера-спектейтер Дэниела Корски зевать от скуки, особенно после вчерашнего переизбрания Пан Ги Муна генеральным секретарем организации.
Аналитики никогда не хвалили Пан Ги Муна. С тех пор, как он стал генеральным секретарем ООН в 2007 году, его деятельность ни разу не назвали блестящей. Его считали серьезным, но слабым руководителем. Ссылались на его исключительно корейский круг приближенных, упоминали, что он так и не наладил отношения ни с одним из высокопоставленных чиновников в ООН. Джейкоб Хейлбрун даже назвал его самым опасным корейцем в мире, потому что после него генеральным секретарем ООН можно назначить уже просто кого угодно. Наверное, это преувеличение. Однако, чтобы найти столь же неярко главу ООН, нужно вернуться в 70-е, во времена бывшего нацистского штабиста Курта Вальдхайма. Какую из важнейших проблем современности не возьми, ООН под руководством Пан Ги Муна либо вообще стоит в стороне, либо не способна что-либо сделать для ее разрешения.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила сегодня Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Дагестана вынес приговор по делу о теракте в Кизляре в марте прошлого года, в результате которого погибли 12 человек. Двое подсудимых осуждены на пожизненное заключение, третий на 24 года колонии. В Карелии начался трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе. Число жертв крушения достигло 45, умер один из раненых. Кизлярском районе Дагестана продолжается спецоперация против боевиков. 70 лет назад началась Великая Отечественная война в России, на Украине и в Беларуси. Сегодня день памяти и скорби. Министерство юстиции России отказалось зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». Совет Федерации утвердил Юрия Чайку в должности генерального прокурора России. Суд в Бахрейне приговорил 8 шиитских активистов к пожизненному заключению по обвинению в попытке государственного переворота.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Партия Народной Свободы не стала партией.
Комментарии экспертов.
Последнее видеоинтервью Елены Боннер.
Право автора.
Виктор Шендерович оправдывает Владимира Путина.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Реальные денежные доходы населения России в мае сократились к уровню такого же месяца прошлого года на 7%. Такого их снижения не было даже в кризис. Основной причиной этого, как считают эксперты, стал уход бизнеса в тень после повышения страховых взносов. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Как сообщила Федеральная служба статистики, средний размер начисленной заработной платы в России в мае по сравнению с таким же месяцем 2010 года увеличился на 12,5%, примерно до 22,5 тысяч рублей, а номинальные доходы населения выросли на 3,2%, почти до 18 200 рублей в расчете на одного человека. В реальном же выражении, то есть с учетом инфляции и обязательных платежей, средняя зарплата повысилась в годовом исчислении всего лишь на 2,6%, а доходы и вовсе сократились сразу на 7%. Такого резкого снижения этого показателя не было даже в кризисные для экономики страны годы. Значительное сокращение регистрируемых статистикой и реальных денежных доходов эксперты объясняют несколькими факторами. Первый из них, как считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, связан с ростом потребительских расходов граждан. Вторая причина, по его словам, это повышение фискальной нагрузки на бизнес.
Второй немаловажный фактор – это то, что все-таки влияет у нас вот повышение суммарной ставки страховых взносов до 34%. То есть бизнес уходит в тень, соответственно, доходы населения тоже уходят в тень, и они статистикой не улавливаются. Получается, что действительно статистика фиксирует падение в реальных денежных доходов. Прежде всего учитывается, естественно, то, что получается в виде заработной платы, и то, что, как я уже сказал, стало меньше видно ввиду того, что бизнес в тень уходит.
Тот факт, что повышение с начала нынешнего года общей ставки обязательных страховых взносов для большей части бизнеса с 26 до 34% увеличило долю теневой экономики, в правительстве страны признавать не торопятся. Более того, ранее заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин эти оценки решительно опровергал.
Мы сегодня уже, отработав первый квартал с тарифом 34%, из них 26% пенсионный фонд, видим, что в тень никто не ушел. Собираемость в сопоставимых условиях не упала абсолютно. И что особенно отрадно, мы наблюдаем по большинству предприятий, пускай небольшой, но рост заработной платы. Это свидетельствует о том, что крупный и средний бизнес спокойно переварил увеличение страховых тарифов.
Тем не менее, российский президент Дмитрий Медведев, вероятно, озабоченный не столько уходом бизнеса в теневой сектор, сколько снижением экономической активности в стране в целом, потребовал от правительства подготовить решение об обратном снижении страховых взносов. Говорит главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
С текущего года была введена новая шкала, которая оказалась очень непосильной для многих малых предприятий и, более того, так сказать, привела к процессу ухода в тень существенной части зарплат и экономической активности. Наверное, это правительству не очень выгодно. Поэтому отказ от новой, более высокой ставки, он не обязательно приведет к существенному снижению общего объема поступающих доходов по этому налогу. Это, в общем, если вспомнить 10 лет назад, когда вводилась плоская шкала налогообложения доходов физических лиц, были такого же рода соображения, что вот мы отказываемся от прогрессивной шкалы, это приведет к существенному падению. В итоге, так сказать, доходы бюджета от налогообложения доходов физических лиц существенно выросли.
Согласно заявлению Дмитрия Медведева, с 2012 года общая суммарная ставка обязательных страховых взносов будет снижена до 30%, а для малого и среднего бизнеса – до 20%. Однако это решение, как считает экономист Игорь Николаев, по сути не способно устранить дисбалансы в экономике страны, предопределенные во многом популистскими действиями властей.
Государство взяло явно завышенные социальные обязательства, загнали себя в своеобразную ловушку. Чтобы выйти из нее, стали повышать социальный налог, снизилась предпринимательская активность, инвестиционная деятельность, начала расти теневая экономика. Теперь даем поручение, чтобы снизить этот социальный налог. В общем, такая чехарда получается.
Схожего мнения придерживается и главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров. Он также считает, что российское правительство в нынешних условиях вряд ли откажется от использования дополнительных бюджетных доходов, полученных государством в результате роста цен на нефть.
Оптимально, на мой взгляд, не увеличивать расходы, а увеличивать резервный фонд правительства, если будет возможность перейти к профицитному бюджету. Но надо учитывать реалии. Реалии – это то, что это выборный год. И в любой стране, включая Россию, в выборный год, естественно, увеличивается желание правительства через увеличение финансирования социальных программ получить дополнительные голоса на выборах. И этот год, в общем, вряд ли будет исключением. Поэтому со стороны парламента можно ожидать увеличения давления на правительство в сторону того, чтобы существенно расширить расходную часть бюджета.
Первую правку федерального бюджета, связанную в том числе с новым увеличением социальных расходов, российские власти уже провели. Однако не исключено, что она станет не последней. Премьер Владимир Путин уже пообещал, что во второй половине года будет проведено дополнительное повышение зарплат работников бюджетной сферы. В дополнение к индексации минимального ее уровня на 6,5% с начала июня.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трефилов. И в заключение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Мы возвращаемся к центральной теме сегодняшнего дня – 70-летию начала Великой Отечественной войны. 70 лет после начала войны, 66 лет после окончания – это много или мало для народной памяти? Насколько важным событием считают ее люди? Не вытесняют ли ее российские события последних двух десятилетий? Насколько адекватными люди считают современные представления о той войне в искусстве? О восприятии Великой Отечественной войны в современном российском обществе, говорит социолог Левада-центра Борис Дубин. У меня ощущение, что война становится более памятью, нежели чувством, что живое чувство из этого воспоминания ушло. Прав ли я?
Я думаю, в большой мере правы, но в большой мере, опять-таки, это, увы, естественный процесс, поскольку уходят уже, почти ушли люди, для которых война была непосредственным опытом, и даже не столько детским, сколько юношеским и взрослым, ну, как бы поколение ветеранов, а значит, наступает время памяти. А память уже, соответственно, может заполняться мифами, а может заполняться фактами, гипотезами и интерпретациями этих фактов.
Сейчас события военные, мне кажется, несколько ушли в тень по сравнению с событиями последних 25 лет.
Ну, тут хотим или не хотим, те и другие события, ну, как бы не принадлежат к одному времени. Это разные пласты времени или этажи, или планы. Все-таки, ну, как бы время истории и время непосредственно прошлого. Причем они в разной степени задевают людей. Естественно, что недавние события свежи в памяти, в том числе свежи, ну, как бы неприятные, связанные с ними переживания. Но я бы не сказал, что рядом с войной, а точнее сказать, с победой в войне, как событием, в сознании нынешних россиян есть хоть что-то сопоставимое по значимости. Все-таки победа в войне, и это уже давно, в общем, затмило и значение Октябрьской революции, да и рядом с ним не появилось событий хоть сколько-нибудь сопоставимых по значимости, тем более по позитивной значимости.
То есть до сих пор победа в Великой Отечественной войне – это самое главное событие последних, скажем, 100 лет?
Я бы даже сказал больше всей российской истории, потому что, ну, во-первых, это событие еще не совсем ушло как бы за горизонт ближайшей памяти – Все-таки это не событие там, битвы на Калке или даже Отечественной войны 1812 года. А с другой стороны, другого такого позитивного события в истории России нынешние россияне не находят. И в-третьих, это не только по представлению наших соотечественников, это не только событие российской истории, это событие, может быть, опять-таки единственное, которое вписывает Россию в круг большого мира и круг мировых держав. То есть не только СССР победил в войне, но он и спас весь мир от угрозы нацизма.
Как обстоит дело с осмыслением событий Великой Отечественной войны в российской истории и российской, скажем, культуре? Сейчас много фильмов на военную тему. Насколько адекватно воспринимаются те события?
Проблема адекватности – это, скорее, все-таки проблема историков, чем, собственно, рядового человека. Если брать общественное мнение, то есть то, как обычные российские люди выражают свои чувства и оценки, то получается так, что люди предпочитают фильмы о войне, снятые в советские годы, а не те, что сняты в последние 10 лет. И, в общем, считают фильмы, снятые в последние 10 лет, либо примерно такими же, как были в советское время, а треть россиян считает их существенно хуже. Иначе говоря, как бы вот эти новые представления о войне все-таки во многом связаны, во-первых, с политической конъюнктурой, а во-вторых, с такой, ну, как бы голливудской поэтикой, как-то, видимо, у большинства российского населения, ну, не вызывают особого доверия. У молодежи несколько больше, она привыкла к голливудскому кино и к голливудской оптике. А все-таки большая часть населения, которая не молодая, она как-то привыкла на это дело смотреть по-другому.
Это означает, что в ходу по-прежнему советский взгляд на события войны. Подавляющая часть фильмов, которые были сняты в советские годы о событиях Великой Отечественной войны, но они насыщены такой идеологической окраской.
Да, это так. Сохраняется советская даже, может быть, не точка зрения, а вот как бы сама рамка, сам горизонт, внутри которой люди смотрят, выносят оценки, переживают какие-то чувства. Идеология в большой мере отмысленно отделена от этих фильмов, а скорее люди смотрят на, ну, как бы такую бытовую, цивилизационную сторону этого. Какие были лица, как люди вели себя по отношению друг к другу. Но, конечно, очень знаю, значимые моменты, с одной стороны, такой жертвенности, какие испытания мы пережили, и второй момент – это такого героического триумфального самовозвышения. Это наша победа, мы сумели это преодолеть. В советских фильмах, видимо, оба эти момента звучали сильнее или соединялись таким уникальным образом, что в нынешнем кино большинство россиян не находят подтверждения своим ожиданиям.
Беседа с социологом Борисом Дубиным в рубрике «Общественное мнение» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим об отказе в регистрации российской оппозиционной партии «Народная свобода», о трауре в Карелии по жертвам авиакатастрофы, о 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны, о волнениях в Северной Ирландии вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Подробнее же о том, что вы можете услышать в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте swobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
6 ноября прошлого года Кашин был жестоко избит двумя неизвестными
после совершения 34 убийств.
Принято решение рекомендовать переназначить Чайку на должность.
Для опознания тел и фрагментов тел погибших назначаются генетические экспертизы.
Писатели защищают свой дом, который, по их мнению, подвергается настоящему
запаху. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир «Радио Свобода».